Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы» – подкаст о том, что в последнее время обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Главной темой последних дней стал большой обмен заключенными между Россией и Западом, так что наш сегодняшний выпуск полностью посвящен ему и тому, что за ним последовало. Произошло то, на что многие боялись даже надеяться. Российские политзаключенные, которых за несколько дней до этого синхронно отправили по этапу, вышли на свободу. Воссоединилась с семьей журналистка «Радио Свободы» Алсу Курмашева. Вернулся в США журналист Wall Street Journal Эван Гершкович. Соцсети заполнились фотографиями счастливых бывших политзеков Владимира Карамурзы, Ильи Яшина, Ксении Фадеевой, Андрея Пивоварова, Лилии Чанышевой, Саши Скочеленко. Но к радости за них у многих комментаторов примешивалась горечь. Борис Акунин.
Обменяли виновных на невиновных. Давайте сейчас просто порадуемся, что люди вырваны из ада. Но подавляющее большинство политзаключенных России и Беларуси по-прежнему за решеткой. Мы про них помним.
Ольга Бешлей.
Да, сегодня сложный день, потому что рядом с радостью идут грусть и печаль от того, что среди освобожденных нет Алексея Навального. И еще есть злость на то, что в страну вернется убийца, который лично Путину дорог. И чувство несправедливости от того, что зло опять себе что-то выторговало и, вероятно, тоже рада своим успехам. Что ж, сейчас, увы, не время для чистой радости. Будет ли оно?
Россию в рамках обмена покинули не только иностранные, но и российские граждане. Обмены подобного рода не практиковались со времен Холодной войны. И это своего рода сигнал, комментирует старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Баунов на канале «Карнеги Политика».
А это такое нарочитое, демонстративное, если угодно, назидательное, дидактическое возвращение к советской практике. Вот и смысл этого возвращения. Месседж этого возвращения адресован как минимум трем аудиториям. Это аудитория собственная, внутренняя, которые хотят сказать другим способом, намекнуть, что Россия сейчас там, где Советский Союз, то есть ее геополитическая самость и место в мире сопоставимы с тем местом, которое занимал Советский Союз. Ведь Советский Союз менял диссидентов на шпионов, на разведчиков советских. Вот мы точно так же делаем. Потом это, соответственно, сигнал западным руководствам, западным правительствам, что Россия возвращается к практике Советского Союза в отношении шпионов, в отношении обменов шпионских, агентских. И, соответственно, во многих других вещах, во многих других параметрах можно ожидать восстановления, возвращения, реконструкции, там, где это, конечно, возможно, практик холодной войны и практик конфронтации. Ну и, в-третьих, это послание самим себе, сугестивное, гипнотическое послание самим себе, ровно с тем же значением, с тем же знаменателем оно, о том, что мы теперь руководим страной, чья модель поведения и чья сила и суверенность аналогичны советским. И вот доказательством этого, доказательством того, что мы вышли на какие-то советские рубежи, утерянные после распада СССР, является тот факт, что мы восстанавливаем некоторые советские практики, в частности, вот, практику обмена своих граждан, политических заключенных, диссидентов на агентов. И от этого должно некоторое тепло разливаться по политическому организму российского режима.
В обмен на оппозиционеров и западных журналистов Кремль получил Вадима Красикова, отбывавшего срок в Германии за убийство Зелимхана Хангашвили, супругов Дульцевых, задержанных в Словении за шпионаж в пользу России, и других граждан, сидевших в западных тюрьмах за шпионаж и мошенничество. Это очень показательно, пишет правозащитница Марина Литвинович.
Россия полностью перешла в категорию изгоев, с которыми мир обменивается по схеме «шпионы и убийцы» на политзаключенных. И мне очень жаль, что моей стране даже не стыдно высылать прекрасных граждан в обмен на убийц. И делать это даже не стесняясь. Для Путина интересы спецслужб главнее всего. Своих не бросаем, это только про спецслужбистов.
После обмена западные политики официально подтвердили, что в него изначально предполагалось включить в том числе Навального. Многие убеждены, что ценой этого обмена стала его жизнь. В том, что Навальный был убит, не сомневается политолог Кирилл Рогов на канале «Страна и мир».
Это длительно развивавшийся процесс, в ходе которого был убит Алексей Навальный. И это убийство, оно для меня является неотъемлемой частью истории обмена. Мы теперь довольно хорошо знаем некоторые детали тайминга. И мы знаем, что первый обмен готовился в другом формате, что так как невозможно было освободить Ивана Гершковича в обмен на Красикова, то для Германии был политически приемлем такой обмен, у которого возникают некоторые политические резонансные темы, и в которые должен был быть включен Алексей Навальный. Об этом речь шла. И, собственно говоря, 6 февраля этого года Владимир Путин записал долгое, длинное интервью с Такером Карлсоном. И в этом интервью на 150-й минуте Карлсон благодарит президента за интервью и говорит, что у него есть еще один вопрос, и спрашивает о судьбе Ивана Гершковича. Потом целых 7 минут Путин, в общем, объясняет, как он готов отпустить Ивана, и что весь вопрос в желании американской администрации приложить к этому усилию и надавить на Германию, чтобы она выпустила Красикова в обмен. Да, интервью было записано 6 февраля, вышло в эфир 8 февраля. Люди, пристально следящие за политикой, в общем, даже без особого доступа к каким-то сверхсекретным информациям, знают слухи, что такой обмен готовится и что в него включен Навальный. Он подразумевает Навального. Как мы теперь знаем, 9 февраля, на следующий день после выхода интервью, Шольц официально заверил Байдена, согласился, что такой обмен будет и что Красикова Германия выдаст в обмен на Навального. Но ровно через неделю после этого согласия, через 10 дней после записи интервью, Навальный умер в тюрьме.
Многие пишут, что без смерти Навального этот обмен не состоялся бы. Остап Кармоди.
Вижу в соцсетях плач о том, что это мог бы быть Навальный. Не мог бы. Навального убили. Если в этом и были какие-то сомнения, они пропали после того, как семье много дней не отдавали труп. Тех, кого хотят обменять, не убивают. Скорее всего, все было наоборот. Навального могли убить именно потому, что без него им не соглашались отдать Красикова, а отпускать Навального на свободу Путин категорически не хотел. Убив Навального, он устранил главное препятствие к вызволению Красикова и других шпионов.
В блогах широко разошлись фото и видео торжественной встречи в аэропорту, которую организовали россиянам, вернувшимся на родину. Путин лично вручал им букеты и обнимал их на красной ковровой дорожке. Особенно тепло он поздоровался с Красиковым. Сразу видно близкие люди, иронизирует глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова.
Путин никогда не ездит никого обнимать. Наводнения, теракты, пожары, аварии – не нойте, граждане. А тут с розовыми букетами. Родные же люди. Убийцы, шпионы, грабители. Аж извелся весь утрапа.
Даже у Путина есть друзья, саркастически отмечает Сергей Алексашенко. На канале и грянул Грэм.
Это лишний раз говорит о том, что Путин был лично заинтересован в освобождении Красикова. Что у них действительно очень близкие отношения. И это, такие выполнение пацанских обещаний,
пацанского пацана. Долга.
Да, слово пацана. Это даже не очень понятно, слово пацана, не слово пацана. Когда, вряд ли Путин с Красиковым общались прямо перед выездом на задание, что называется, когда Красикову выдавали. Может, он в Германии получил свой пистолет. Но хорошо известно, что Красиков, находясь уже в немецкой тюрьме, достаточно нагло заявлял немецким следователям: вы ничего не понимаете, Россия добьется моего освобождения. Да, и, собственно, приезд Путина в аэропорт – это горячее целование, как Брежнев-Хонекер, обнимание. В принципе, говорит о том, что да, это люди, которых связывают у Путина. Опять, мы часто приходится, знаете, Путин человек, ничто человеческое ему не чуждо. В том числе и теплые дружеские отношения к человеку, которого убийцы, но он считает его своим другом, близким другом, человек, которому Путин чем-то обязан, или что-то для него должен важное сделать, если такое случается.
О связи Путина и Красикова пишет редактор «Репаблик» Дмитрий Колязев.
По данным The Wall Street Journal, они могли быть знакомы еще по Петербургу 90-х годов и какое-то время вместе ходили в один тир. Не исключено, что Красиков когда-то был личным телохранителем Путина, хотя это только предположение. Бильд высказал версию, что Красиков мог быть как-то причастен к смерти Анатолия Собчака, хотя подтверждения этому нет. Впрочем, Путин наверняка спасал Красикова не только потому, что знает его лично. У Москвы множество агентов по всему миру, и эти люди должны знать, что в случае провала скандала и попадания в тюрьму их не оставят без помощи. Вытащив Красикова, Путин продемонстрировал своей агентуре, что даже открытое убийство в европейской столице может сойти агенту с рук. С последствиями этого сигнала мы еще можем столкнуться.
Что это за сигнал, уточняет на своем канале журналист Сергей Пархоменко.
А на самом деле никто не знает, сколько их в действительности. Людей вот этой профессии, убийц, диверсантов, шпионов, террористов, рассеянных путинским режимом по всему миру. Все эти люди ждали окончания этой истории. Все эти люди ждали разрешения судьбы Красикова. Им важно было получить послание от Путина, и они получили это послание. В этом послании содержится ясный сигнал. Можете работать, можете не опасаться, валяйте. Убивайте, когда я прикажу. Взрывайте, когда я прикажу. Вредите, когда я прикажу. Устраивайте разнообразные диверсии. Шпионьте, когда я прикажу. С вами все будет в порядке. В нужный момент мы вас вытащим. Вот, собственно, что означает этот обмен и этот факт, что Путин получил своего Красикова сегодня, заплатив за него достаточно дорогую цену.
Провластные блогеры без стеснения пишут, что Красикова освободили для того, чтобы было кому убивать предателей России за границей. Сергей Марков.
Красиков должен быть на свободе, чтобы террористы боялись. Освобождение Красикова – это сохранение многих жизней наших людей. Освобождение Красикова означает, что тысячи террористов не будут надеяться спрятаться на Западе под крылом западных спецслужб.
Это был не столько обмен, сколько выкуп заложников, который может стать опасным прецедентом, говорит на своем канале журналист Кирилл Набутов.
Ребята, к сожалению, это не последняя история такого типа. Никто не знает, когда будет следующий обмен, но кандидатов на него уже сейчас более чем достаточно. А если к тем, кто по липовым, фальшивым обвинениям находится в российских тюрьмах, я имею обвинения вот по этим новым статьям за фейки против армии, за дискредитацию, вот за это все говно. Если добавить к ним еще тех, кто является заложниками Лукашенко, то обменного фонда вот так вот у союзного государства. Несмотря на те несколько десятков человек, которые находятся в американских тюрьмах по обвинению в шпионаже в пользу России, и не только в американских тюрьмах, европейских тоже, их немного. Проблема одна. Дело все в том, что для того, чтобы посадить человека в какой-нибудь Германии или в какой-нибудь Америке, необходимо долгое разбирательство, долгое следствие и судебный процесс с адвокатами, которые, кстати говоря, могут быть оплачены, в том числе неофициальные за океан. Для того, чтобы посадить человека сегодня в России, не требуется ничего. Абсолютно ничего.
Основной вывод – ездить в Россию и в дружественные ей страны. Если российские власти могут вами заинтересоваться как материалом для будущих обменов, однозначно не стоит, пишет журналист Майкл Наки.
Пожалуйста, не надо больше пополнять обменный фонд Путина, даже если вам очень хочется поехать в Россию. Или вы думаете, ну кому я нужен, или ваша редакция уверена, что ну эту черту Путин не перейдет, исходите из худших опасений. Никаких правил игры давно нет.
Кто в конечном счете выиграл от этого обмена, Кремль или Запад? У обеих сторон есть основания считать себя в выигрыше, комментирует немецкой волне политолог Екатерина Шульман.
Если по головам считать, то Россия получила меньше людей, чем отдала. Если по, скажем так, уровню медийности, не знаю, насколько это важно, то люди, которых Россия отдала, гораздо более известны, чем люди, которых она получила. Если смотреть с точки зрения российского руководства, которое ценит прежде всего сословную принадлежность, то получили они агентов ГРУ, своих сотрудников, а отдали каких-то гражданских, которые для них никакой ценности не имеют или имеют ценность отрицательную. То есть каждая сторона со своей точки зрения может считать себя выигравшей. Также будет иметь значение то, что будет происходить дальше. Насколько вышедшие на свободу россияне смогут и захотят заниматься общественной и политической деятельностью. Насколько они захотят, скажем так, продолжать быть публичными фигурами.
Пресс-конференция освобожденных оппозиционеров ясно дала понять, из публичной политики они уходить не намерены. Об этом мы поговорим во второй части подкаста. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Многие с нетерпением ждали первых шагов освобожденных оппозиционеров в публичном поле. Все же у них есть все основания для того, чтобы возглавить и объединить оппозиционные силы за рубежом, комментирует на своем канале журналистка Юлия Латынина.
На Западе появились легитимные представители российской оппозиции. Что значит легитимные представители российской оппозиции? Их ведь никто не выбирал. Ответ. Их выбрало тюремное заключение. Их выбрал сам Путин. Посадив их в тюрьму, заставив их через это пройти, он придал их словам вес. Разумеется, такой же вес был у слов и Михаила Ходорковского, который сидел. Такой же вес был тоже у слов ФБК, потому что за ФБК, грубо говоря, сидел Навальный, не говоря уже о том, что в ФБК многие сидели, напомню, та же самая Лилия Чанышева, тот же самый отец Ивана Жданова, там тоже брали заложников. Но все-таки вес этих людей, которые... Легитимность людей, которые сели и которые чудом вышли на свободу, вот эта вот легитимность, которая заставит с собой считаться.
Фактически сразу же после обмена Владимир Карамурза, Андрей Пивоваров и Илья Яшин провели в Бонне совместную пресс-конференцию. На ней Пивоваров и Карамурза в числе прочего заявили, что будут бороться за то, чтобы западные санкции были направлены только против режима Путина, а не против простых людей, поскольку санкции против всей страны контрпродуктивны и несправедливы. Некоторые комментаторы горячо поддержали эти заявления. Сергей Ерженков.
Наконец-то я увидел русских политиков, ориентированных на Россию и интересы русских людей. Они не хотели понравиться чиновникам из Брюсселя, заискивать перед украинцами или какими-то фондами, раздающими гранты театрализованной массовке у российского посольства, которое натужно изображает борьбу с режимом. Они напрямую обращались к антивоенному движению в самой России. Нас много, нас миллионы, и мы не какие-то там отщепенцы и предатели, какими нас изображает пропаганда. Не надо, как процитировал вчера классика Карамурза, путать понятие «отечество» и «ваше превосходительство».
Но большинство комментаторов намерения защищать простых россиян от санкций не оценили. Константин Сонин.
Проблемы россиян не в санкциях, а в войне, которую Путин начал с Украиной. И решение проблем, с которого начнется возвращение России к нормальности, это прекращение войны, вывод войск с оккупированных территорий Украины и компенсация ущерба.
В слепоте и наивности упрекают оппозиционеров на своем канале публицист Александр Невзоров.
Вот эта пресс-конференция российских новомучеников Яшина, Карамурзы, Пивоварова была глубочайшим разочарованием. Там все прошло чудесно. Да, они великолепные, прекрасные, отважные люди. Был очень сочувственный зал, очень нежная пресса, без лишних вопросов. Там все было идеально. Но с первых же слов новомучеников стало ясно, что все трое в неприкосновенности сохранили свою поразительную слепоту и наивность. Ощущение, что все эти годы они без остановки слушали Каца. Почти до смерти, искусанные, спятившие России, эти люди сохранили веру в то, что бешенство страны – это нелепая разовая случайность. И они, как выяснилось, до сих пор верят в некую воображаемую, счастливую и свободную Россию, в то, что РФ – это европейская страна. А Путин – это так, это случайное недоразумение, следствие того, что где-то просто светили фонариками не той системы и недостаточно усердно махали шариками. То есть был представлен совершенно традиционный набор той самой политической маниловщины, той ахинеи, о которую реальность давно вытерла свои кровавые ноги. Ничего практически толком не было сказано об Украине, не прозвучало.
Только об Украине и войне и следовало говорить, пишет живущая в Киеве российская журналистка и фотограф Виктория Ивлева.
Я бы очень хотела услышать от вас хоть одно слово покаяния, а не рассказы о том, как виноват Путин, а народ чуден и свеж. А кто этого Путина выбирал раз за разом? Не народ ли? И не народ ли идет убивать украинцев только потому, что прекрасный наш народ набрал много кредитов, которые нечем отдавать? Таких россиян полным-полно в лагерях для российских военнопленных в Украине. Кстати, в России нет ни одного лагеря для украинцев, соответствующего Женевским конвенциям. Да и не соответствующего тоже нет. Они просто распиханы по разным зонам. Знаете? Вот о чем надо говорить, ребята, а не о снятии санкций и не об образовании за границей для россиян. А еще о пропитанном кровью великом украинском черноземе, о погибших мужиках, которые никогда не вернутся его пахать, о детях, убитых или ставших калеками на всю жизнь, о том, что нет в Украине семьи, которой бы не коснулась эта российская войнища. Вы мне скажете, ты живешь в Украине и видишь все через призму войны. Да, так и есть. Но только через эту призму, призму страданий, смертей и нечеловеческих мучений и нужно сейчас видеть происходящее в Украине. Начатая нашей родиной война оставила нам всем только одно право – встать на колени.
Российской оппозиции нужно отказаться от идей понравиться российскому народу в его нынешнем состоянии, говорит на своем канале украинский журналист Виталий Портников.
Да, большая часть советских людей могла бы жить в этом Советском Союзе еще десятилетиями. Но крах социальной системы, крах самого производства, крах вообще всей привычной жизни позволил ликвидировать сам режим. Однако мы хорошо помним, что это ударило по интересам простых советских людей так, что они до сих пор опомниться не могут. И это единственный, к сожалению, инструмент, на который мы можем рассчитывать в ближайшие десятилетия. Будут хорошо жить простые россияне, Россия будет существовать в путинском своем виде, убивать, насиловать и грабить до бесконечности. А Владимир Карамурза, Илья Ряшин, Пивоваров смогут в эти же десятилетия проводить до бесконечности свои пресс-конференции. Я думаю, что это намного лучше, чем сидеть в путинской тюрьме, тем более, когда никакой реальный политический успех тебе не обеспечен по определению. И все же хотелось бы, чтобы эти люди поняли, что их политический интерес, если они уже даже думают о своей политической карьере, вовсе не в том, чтобы понравиться так называемым простым россиянам, которым на них просто плевать. Их политический интерес – спасти честь своей родины. А честь России спасается осуждением войны в Украине и готовностью помогать народу, который оказывает сопротивление твоим собственным соотечественникам.
То, что санкции Запада сказываются на жизни основной массы россиян, это, несомненно, правильно, пишет Леонид Незлин.
Слишком уж очевидно, новое поколение российских политиков отрицает коллективную ответственность режима РФ и россиян. С моей точки зрения, это ошибочный взгляд, потому что любой самый преступный режим, долго сохраняющий свою власть, стоит на прочной социальной базе. Эта социальная база позволяет и одобряет его злодеяния сначала внутри собственной страны, а затем вовне. Потому жесткие санкции нужны не только против Путина и его олигархов, но и против всего государства и его граждан. Без разрушения социальной базы путинизма его невозможно победить. И платить за войну против Украины будет не только Путин и его подельники, а вся страна, как платили все побежденные агрессоры. Освобожденные из тюрем политзаключенные, безусловно, сами являются жертвами преступного режима. Они провели часть лучшего времени своей жизни в заключении, в том числе за антивоенную позицию, и долго были лишены доступа к объективной информации. К сожалению, они не смотрят на РФ с точки зрения жертвы ее агрессии, Украины. Они не видят, какой угрозой стала Россия и союзный ей Иран для Израиля. Надеюсь, пока не видят и смогут осознать всю наивность и ошибочность своего подхода.
Другие критикуют критиков. Тем, кто указывает оппозиционерам на ошибки, стоило бы самим побороться с режимом, парирует диссидент Александр Подрабинок.
Читаю в ленте довольно много откликов на пресс-конференцию Карамурзы, Пивоварова и Яшина с упреками, что они что-то сказали неправильно, о чем-то вообще ничего не сказали, а надо было, и вообще вели себя не вполне адекватно. Хочу сказать этим людям вот что. Никто не посягает на вашу свободу слова и не отнимает право на критику кого угодно. Но вдобавок к этому хочу дать вам совет. Сделайте что-нибудь общественно полезное. Сядьте за это в тюрьму по политическому обвинению. Отсидите хотя бы пару лет в камере ПКТ, откажитесь писать прошение о помиловании, попадите в список на обмен, депортируйтесь на Запад, устройте на следующий день пресс-конференцию, и тогда скажите на ней все правильно, все, что надо и все, как надо. Вот тогда ваши слова будут иметь солидный вес.
Критика сейчас неуместна хотя бы потому, что участники пресс-конференции еще не успели прийти в себя после заключения, комментирует на своем канале оппозиционный политик Алина Витухновская.
Что же касается идеи замирения с российской стороны от любого персонажа, тем более оппозиционного политика, подобная идея звучит как жесточайший политический кринж, выражаясь абсолютно просто. Мне это высказывание кажется странным, но я не буду говорить, что оно ангажированное или просистемное. Я пока списываю его на шоковое состояние освобожденных людей. А мы должны следить за ими будущими высказываниями, а не привязываться к тому, что было сказано на ритуальной, абсолютно ритуальной пресс-конференции. Не провести ее было нельзя. Люди хотели увидеть тех, за кого они боролись. Люди, кто-то для кого-то это герои, они хотели увидеть своих героев. Все, естественно, хотели что-то сказать. Да, возможно, это были сумбурные слова, и, возможно, это были не лучшие идеи. Посмотрим, что они будут говорить дальше. Я действительно считаю абсолютно неадекватным критику, которая звучит сейчас в интернете.
Но об этом должны были подумать и сами герои дня, пишет бывший участник ныне запрещенной в России национал-большевистской партии Роман Попков.
Как человек, отсидевший в русской тюрьме не меньше Карамурзы и Яшина, могу сказать, что устраивать пресс-конференции после 2 лет изоляции и вываливать на публику свои бесценные мысли, накопившиеся в камере, плохая идея. Ты отдохни, почитай нормально новости, изучи, насколько сильно изменился мир за то время, пока ты сидел. Узнай, что произошло, пока ты сидел. Поговори с людьми. Не только с комфортными для тебя соратниками, а с разными людьми. Сопоставь все. Возможно, ты поймешь что-то важное, чего, сидя в тюрьме, понять просто невозможно. И тогда уже начинай вещать.
Надо сказать, что участники пресс-конференции уже немного сориентировались и начали корректировать свои заявления. Завершает свой критический пост журналист Илья Заславский.
Владимир Карамурза в интервью BBC уже после этого поста сделал ровно то, на что я и надеялся. Он сказал, что не всей информацией владеет, что очень важна победа Украины, и прояснил поподробнее, что имеет в виду про санкции. Яшин тоже с тех пор заявил, что Украине нельзя отдавать никакой территории Путину, так как диктатор это поймет лишь как слабость. Я надеюсь, эти политзаключенные выскажут поддержку и по другим важным вопросам для победы Украины, в том числе безусловную поддержку ВСУ.
Не будем торопиться с выводами, и мы с вами. Вы слушали подкаст «Цитата свободы». С вами была Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!